из глубины.
Добрый вечер. Сегодня на радио «Комсомольская правда» общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков и я, Игорь Емельянов. Мы обсуждаем тему столетия Октябрьской революции. Почему то событие, которое кто-то считает величайшим в истории 20 века, а кто-то считает величайшей трагедией 20 века для нашей страны, по большому счету, находится на обочине общественного внимания, за исключением того, что нам показывают художественные сериалы о героях этой революции, но по большому счету, по-серьезному, саму революцию, ее причины обсуждают мало, неохотно и не на всех центральных телеканалах. Собственно, вот первый вопрос, который хотелось бы задать Николаю Викторовичу. В умах обычных россиян 21 века для революции 17 года, по большому счету, места нет. Ее привычно проклинает руководство Русской Православной Церкви, также привычно славят лидеры Коммунистической партии Российской Федерации. Ну, а всем остальным, во всяком случае, такое ощущение, по большому счету, на это событие наплевать. Согласны ли вы с этим? И мы предлагаем, разумеется, участвовать в нашей беседе, в нашем обсуждении, может быть, нашей дискуссии, наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 297 02, номер WhatsApp и Viber 8 967 20 200 9702. Прошу. Николай Викторович.
Ну, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, когда вы задали свой вопрос, я немножко удивился, потому что, ну, конечно, всем есть до этого дело. Конечно, всем есть до этого дело, потому что революция 1917 года так или иначе сказалась на жизни каждого человека того времени, а значит и каждого потомка жителей России, да, собственно говоря, всего мира. Вот вопрос, почему сегодня тема революции не звучит так, как она должна звучать в год столетия, мне кажется, ответ такой – сказать нечего. У государства российского нет сформулированной позиции по отношению к тому, что произошло в октябре 1917 года. Если по отношению к февралю такая позиция есть, это был государственный переворот, там произошло предательство государя, руководителя страны, так или иначе силой, обманом заставили отречься от престола. Или, может быть, он не отрекался, но эти попытки были сделаны, да? Потому что я-то как раз считаю, что отречения, собственно говоря, не было. То вот в отношении октября 17-го такой позиции нет. Власть находится в очень неудобном положении. Сказать, что октябрь 1917-го – это был прорыв, это создание новой эры, то есть это было что-то очень хорошее, сразу возникнет вопрос, а если все это было очень хорошее, почему у нас сейчас все говорят о приватизации, почему у нас увеличивается доля платных услуг и сокращается доля бесплатных, то есть если это было хорошее, почему сегодняшнее правительство, ну, проводит ревизию завоевания октября, знаете, как раньше говорили, наступление на права трудящихся осуществляет. Если же ты говоришь, что октябрь 17 года, это была величайшая трагедия, это открылась дверь в гражданскую войну, это вообще ужас и мрак, тогда возникает вопрос, а как же из этого ужаса и мрака было построено величайшее государство в истории российского народа?
И то есть
нет ответа.
То есть у нас нет государственной позиции, а это означает, что раз нет позиции, то как бы и событий нет, а стыд по поводу отсутствия этой позиции присутствует. То есть мы стыдливо замалчиваем то, что оно было. Французы не стыдятся с того, что они сравнялись с землей Бастилию, хотя тоже, сказать, события, мягко говоря, неоднозначно, но празднуют каждый год и прекрасно себя чувствуют в июне, в июле.
Нет позиции, тогда лучше промолчать. Вот поэтому, собственно говоря, мы слышим заявление о том, что, вы знаете, праздновать нечего, потому что сказать нечего, позиция не сформирована. Что же касается Франции, то вообще такие масштабные исторические события, они обрастают мифами. Вот вы говорили, французы, значит, сравняли Бастилию. Штурм Бастилии, это, ну, это, собственно говоря, оперетта. Там было два десятка инвалидов-охранников, они сдались и не сопротивлялись, освободили там, по-моему, то ли 5, то ли 7 заключенных, из них 2 фальшивомонетчика, пару педофилов, еще каких-то жуликов, коменданта Бастилии убили. То есть, если отмечать такое событие, ну, понятно, что чушь. Делается масштабный миф, и этот миф потом уже спокойно, как бы равномерно празднуют. Причем празднуют как сторонники Бонапарта, как сторонники там, Робеспьера, так как сторонники, не знаю, бурбонов каких-нибудь. То есть день становится, как ни странно, днем национального примирения. Все французы празднуют то, что может праздновать и не обязательно, но так уже принято. Вот у нас этого, к сожалению, нет
еще. А вы знаете, что там пишут? Передайте Старикову, про революцию говорить вслух нельзя, иначе Третья мировая начнется. Неожиданно.
Ну, действительно неожиданно. Ну, давайте проведем маленький следственный эксперимент. Мы сегодня сейчас поговорим в эфире про революцию и будем очень надеяться, что Третья мировая не начнется.
Хорошо. Но если рассматривать историю нашей страны за последний век с тем количеством репрессий, которые произошли, и тем количеством войн, малых и больших, можно ли считать, что сегодняшняя Россия на 9 десятых состоит из потомков формально тех, кто победил, то есть красных? А почему же победившая сторона и правнуки большевиков не славят подвиг предков? Или все-таки пропорции другие?
Знаете, это вопрос очень интересный. Я думаю, что каждый радиослушатель может задать себе вопрос. Я лично его задавал. А кем бы я был вот в этом революционном вихре? Вот куда бы меня занесло мое понимание справедливости, мое понимание правой и неправой стороны, кем бы я был? Оказался бы я в белой армии? Может быть, я чекистом бы был? Может быть, я в Красную армию попал? Куда бы я попал? Не знаю. Это вопрос вообще, на самом деле, очень сложный. Потому что, во-первых, у нас сегодняшнее отношение к тому, что происходило тогда, отличается от того отношения, которое было у людей, находящихся внутри процесса. Поэтому я, например, вообще не знаю, кем бы я был в 1917 году. Вот я читал биографию моего деда. Он 900-го года рождения. Работал на заводе. И я читаю биографию. В ноябре 1917 года завод встал. Дальше он попал в Красную армию по призыву и начал офицерскую карьеру в Красной армии. Вот такая судьба. Был бы он в другом месте бы жил, может быть, его призвали бы белые. То есть вся человеческая судьба зависела не только от каких-то идеологических воззрений, что было, но у большинства людей эта идеология формировалась от ситуации, в которой они оказались. И смотрите, сегодня, да, действительно, там 99% населения России – это потомки тех, кто воевал на красной стороне. Ну, очевидно, да. Есть, конечно, те, кто были и на белой. Там разговоры о том, что большевики всех расстреляли и повесили – это ерунда. Часть белой армии эмигрировала, часть вошла, собственно говоря, в советское общество потом. Но сегодняшний взгляд их потомков совсем не связан с тем, в какой армии были их деды.
Вот этот разрыв, он очень важен. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, задавайте свои вопросы в студии «Радио Комсомольская правда». Общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков. Вопросы идут по WhatsApp. Пишут, царь слабохарактерный был, надо было, как Ельцин, 2-3 тысячи положить краснопузых, империя бы сохранилась.
Не было... Вот это же важно. Вот сразу начали с исторических мифов. Уважаемые радиослушатели, царь был снят с своего поста в результате заговора в феврале 17 года. Большевики, то есть, как вы их говорите, краснопузые, хотя мне кажется, что так это нельзя называть, красногвардейцев, они никакого отношения к свержению царя не имеют. То есть, большевики свергли в октябре либералов, которые предательским образом во время войны свергли верховного главнокомандующего. Не царя свергали большевики.
Вот на разрыв сознания. Люди, сказать, уже подзабывают, кто кого свергал.
Даже это. В наших скромных силах им все-таки это напомнить.
Ну, получается так, что у нас настоящего примирения тех, кого формально можно считать потомками красных и белых, по большому счету, опять-таки, не произошло. Не в конце перестройки, не в 90-е годы. А то, что происходило на телекамеры, ну, носило некий характер оперетты. То, что происходило, предположим, на страницах демократической прессы, тоже вряд ли можно считать примирением. То есть, по большому счету, в обществе, пусть даже в нем, сказать, перевес тех, кто является потомками красных, этого примирения, а разрыв сознания есть, а
я примирения думаю, нет. Я думаю, что примирение не произошло по вине белых. Но об этом надо поговорить подробно и чуть-чуть попозже.
Хорошо, мы вернемся через небольшой перерыв.
Из глубины. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. На радио «Комсомольская правда». Общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков, автор книг «Парус революции», «Штурм зимнего опровержения», «Февральский синдром» и многих других. Человек, который...
Прошу прощения, вы назвали название документальных фильмов, где фильмов. Я снимался.
Да, я прошу прощения.
Давайте название книг в целях экономии времени просто пропустим.
Да, я прошу прощения. И человек, который, собственно, как никто разбирается в этой теме, мы обсуждаем, собственно, не только саму революцию 1917 года, которую некоторое время называли Октябрьским переворотом, но и то, почему так мало ей уделяют места сейчас на страницах прессы, в медиапространстве России вообще. И говорили как раз о разрыве сознания, о том, что довольно многие люди подзабыли, что, собственно, было, что это такое было за революция, что это было за событие, и его значимость, ее значение снивелировано годами не обсуждения этой темы.
Ну, я хотел вернуться к теме, которую мы закончили до перерыва. Почему не получилось примирение? По идее, оно должно было получиться, тем более, что церковь показала пример этого, и русская зарубежная, и наша православная церковь объединились в единую. Да? Но мне кажется, что условная часть, которую можно условно называть белая, белые, она не примиряться начала, а начала брать реванш. Вот то, что мы сейчас видим, там хотят повесить доску Маннергейму. На мой взгляд, это некий реванш. Хотят повесить доску Колчаку. Это тоже некий реванш. То есть белые не проявили должной тактичности. Красные-то они готовы примиряться. У красных, собственно говоря, к белым по большому счету никаких претензий не было. Но вдруг выяснилось, что это меньшая часть, условно белая, у нее очень много претензий ко всему обществу, которых они считают красными. Вдруг все у нас стали дворяне, все у нас там заиграла, забурлила голубая и других цветов кровь. И вот это, конечно, вызывает какое-то отторжение.
У нас есть звонок из Подмосковья. Да, Вадим из Подмосковья. Добрый вечер.
Да, добрый вечер всем. Я вот Николаю хочу задать злободневный вопрос. Вот это вот примирение уже, знаете, в зубах застряло. Вот у меня 42 года, работа за зарплату. То есть я сейчас должен примириться с Дерипасками, с Абрамовичем и прочими людоедами и ходить вот с постной рожей, что я вот такой примиренный. Да, вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо.
Спасибо. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Я и не знал, что у вас с Дерипасками была гражданская война, которая закончилась вашей победой, и вам теперь с ними необходимо примириться. Речь идет о примирении в той гражданской войне, которая закончилась, ну, почти 100 лет назад, чтобы в сегодняшнем обществе мы не втаскивали вот эти раскалывающие нас моменты. Французы же сегодня не делятся на тех, кто защищал Бастилию, и тех, кто ее штурмовал. Это осталось в прошлом. Они взяли из прошлого все самое хорошее, от Бонапарта они взяли название коньяка и пирожного, взяли триумфальные арки и победы, а вот то, что миллионы французов погибли во время наполеоновских войн, это как-то вот ушло куда-то. Давайте из нашего прошлого возьмем то, что нас объединяет. А Дерипасками вы совсем не обязаны ни любить их, ни объединяться, ничего с ними делать. Кстати, вот то, что вы спрашиваете, и во многом объясняет то, что у государства у нашего, вот это пример, не сформирована позиция. Вот видите, мы коснулись событий столетней давности, а вы сразу про Дерипаску.
А у нас еще звонок от Ларисы из Москвы. Да. Даниил, Москва, да, добрый вечер. Даниил, да. Вы в эфире.
Да, я в эфире. Понятно. Вот хотелось бы спросить вот про отношения конкретно, потому что вот я ученик школы, и хотел бы вам вот про как учителя это подносят. Нам это подносят, ну, скажем так, как то, что все случилось само собой, никакого иностранного влияния не было. Хотелось бы у вас узнать, насколько это правда.
Я могу изложить всего лишь свою точку зрения, которую я считаю правдой.
Да-да.
Безусловно, любая революция, любой государственный переворот, любое взбаламучивание государства выгодно другому государству, которое является конкурентом. Ну вот давайте возьмем сегодняшнюю ситуацию. Американцам выгодно пошатывать нашу государственность, нестабильность, конечно, выгодно. Выгодно ли Соединенным Штатам Америки было осуществить государственный переворот на Украине? Безусловно, выгодно. Они в этом искали свою выгоду, никак не выгоду Украины, и гражданская война была частью их плана. Вопрос, отмотали на 100 лет назад. Государством-конкурентом Российской империи было выгодно в начало гражданской войны, смуты гражданской в России, конечно. Поэтому за каждым революционером всегда стоит определенное иностранное государство.
А нас Сибирь на проводе?
Я еще не закончил, да? Разница только в том, что революционеры бывают, ну, что называется, мерзавцы, которые берут деньги и ради денег готовы гробить свое государство. А есть революционеры, у которых есть высокая идея, если хотите, мечта. Вот этими революционерами были большевики. Они использовали ситуацию, вступали в какие-то временные союзы не для того, чтобы в куршавелях на лыжах кататься, а для того, чтобы построить новое общество. Вот знаете, можно большевиков в чем угодно обвинять, но только не в серебролюбии.
Наталья, Омск.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Викторович, я звоню из Омска. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за ту просветительскую деятельность, которую вы ведете. Вы делаете очень большое дело. Вот, ваши книги очень интересные, содержательные. И вот я хочу чисто не вопрос задать, а мнение высказать. О каком вообще примирении идет речь, если Карбышев примирился с красными, Рокоссовский, очень много генералов, они помогли выиграть Великую Отечественную войну. И как бы мои предки, мои дедушка, бабушка тоже поднимали Советский Союз, ветераны труда все. Почему, с кем я должна примиряться, если я просто не могу, в голове мне не укладывается, с теми белыми, которые сбежали за границу, там таксистами работали, дворниками на Западе, а теперь они вернулись. И с кем я должна примиряться? С теми, кто сбежали когда-то?
Да, мы поняли. Я попробую ответить на ваш вопрос. Ну, во-первых, я хотел сказать, что Рокоссовский во времена Первой мировой войны не был генералом. Это, так сказать, уже советский маршал, советский генерал. Это первое. Второе. С теми белыми, которые пошли на службу нацистам, вроде генерала Краснова или Шкуро, не то чтобы примиряться. Есть приговор, их повесили.
Деникин не пошел.
Но это середина 20 века. А в 1917 году тот же Краснов, командир 3-го конного корпуса, честный русский офицер. И трагедия революции заключается в том, что вот этот единый комплекс русской армии, русского общества был расколот на несколько частей, которые в братоубийственной войне начали ослаблять государство в интересах других государств. Вы посмотрите, ведь лозунг тех, кто выступал за революционные изменения, что «долой войну». Да, «долой войну» закончили. Но война-то продолжалась больше, чем Первая мировая. То есть в итоге следование лозунгу «долой войну» войны стало больше. Вот когда на Майдане выводят за все хорошее против всего плохого, нужно понимать, что есть лозунги, а есть их реализация. Поэтому, конечно, с белыми убежавшими к немцам, служившим, никакого примирения быть не может. Но ведь были десятки тысяч честных русских людей, которые пошли в добровольческую армию. Десятки тысяч русских людей пошли в Красную армию, и они друг друга убивали. И вот эта трагедия должна быть оставлена в прошлом. И белые наши, и красные наши, не власовцы, не Краснов, не Шкуро, не те, кто служил Гитлеру, не они, а вот те рядовые офицеры, которые умирали по обе стороны этих ненужных для России баррикад. Вот это трагедия. Поэтому не вы с Власовым должны примиряться. Мы должны примириться со своей историей, относиться к ней так же спокойно, как французы.
Владимир, Александр из Владимира. Да-да, слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот правильно речь идет о том, что вот совершенно опускается смысл революции. То есть у нас общество много лет жило в условиях равноправия. И сейчас, когда у нас огромные слои между людьми, да, и в то же время, значит, вот сейчас наши богатенькие люди вошли в клинч с западными богатыми. И вот сейчас как бы в обществе такой раздрай, потому что люди не понимают. У нас, значит, вот поднимаются как бы какие-то элементы советской идеологии, патриотизм и так далее. Но экономическая основа совсем другая. Поэтому и в обществе-то совершенно нету ни позиции какой-то, ни цели. Поэтому у нас, и вот, допустим, вот сейчас смотришь вот на начало этой предвыборной программы, уже превращается в какую-то посмешище вся эта процедура. И вот совершенно, и, кстати, все средства массовой информации, они тоже в руках людей очень богатых. И мы же выросли в Советском Союзе, мы же понимаем, что такое классовое общество, да? И, естественно, через все эти средства массовой информации, ну так, чуть-чуть вот у вас что-то доходит до людей, какая-то правда. А так пытаются замылить, вот все это превратить в фарс какой-то, белый, красный. А сама, а смысл тех событий совершенно упускается из виду.
Вопрос понятен, спасибо.
Ну, знаете, я бы вот так не сказал, что понятен вопрос. Скорее, это был крик души.
Крик души, но о том, что сказать, да. Что...
Ну, давайте на крик души я отвечу тоже криком души.
Хорошо.
Вот Октябрьская революция – это всемирное историческое событие. Ее нужно рассказывать, освещать, показывать. Вместо этого у нас никакой дискуссии, никаких рассказов о революции нет. Даже не показывают старые добрые советские фильмы. С удовольствием бы посмотрел «Ленин в октябре». Почему нет? Самое время показать.
Продолжим после перерыва.
Из глубины. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Мы обсуждаем столетие Октябрьской революции, то, как ее воспринимают в обществе, и мифы, которые вокруг этого вот существуют.
Хороший вопрос мне поступил, прямо вот лучший.
Да.
А вы за какой интернационал будете? Вот знаете, что не в бровь, а в глаз. Я за интернационал, который назывался СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Уж там как его нумеровать, как хотите. Вот там был интернационализм, была дружба народов. Мы, собственно говоря, будучи школьниками, вообще не знали национальность одноклассников. Меня этот вопрос вообще никогда не интересовал. Так что вот я за СССР, вот за такой интернационал.
Звонок из Саратова, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вам хотел задать такой вопрос. Вот есть такое выражение «Октябрьский революция 17-го года». А вот у нас в России на основе какого правового события мы встали на капиталистический путь развития? Разве у нас было что-нибудь такое? Народный референдум какой-то или еще что-то? Вопрос мне, как мне кажется, никогда не стоял. Хотим ли мы жить при капитализме?
Ну, вы знаете, так вопрос, конечно, никогда не формулировался, это правда. Но давайте сразу скажем, от начала, Октябрьский переворот, большевики сами так называли Октябрьскую революцию.
Довольно долго.
Несколько лет. Можно найти работы и Ленина, и Сталина, где они так говорят. Постепенно, ну, в силу уже укоренения строя и понимания, наверное, действительно эпохальности этого события, изменения социального строя не только в нашей стране, но и в мире, Октябрьский переворот превратился в Октябрьскую революцию, что, на мой взгляд, достаточно справедливо. Теперь, что касается обратного процесса, как мы пришли в капитализм. Ну, вы знаете, наверное, отправную точку сложно назвать, но по большому счету наш народ был погружен в некий информационный анабиоз. В 90-е годы, когда нам рассказывали, показывали красивые западные картинки, и каждый из нас верил, что на ваучер он получит две «Волги» или на два ваучера одну «Волгу», я уже не помню, что у него будет «Мерседес», джинсы, и все-все-все будет у каждого. Вот отсюда, собственно говоря, переход к капитализму так произошел. Ну, а если уж говорить о последних событиях, вы меня, конечно, извините, уважаемый радиослушатель, но на последних выборах в Государственную Думу победила партия под названием «Единая Россия». Вы ее программу видели, я рекомендую вам посмотреть. Там много красивых и бессмысленных слов, а вот осмысленное выражение четкое и ясное одно – приватизация. Российский народ проголосовал за партию, главная и единственная идея которой – приватизация. Если это не капитализм, то это что? Вот дальше можно говорить, люди не поняли, люди не разобрались, потому что остановите среднестатистического россиянина и спросите, вы за приватизацию всего и вся? Он, скорее всего, скажет, нет, я считаю, что это не так. А вот результаты голосования именно такие.
До 91 года у нас создавался пантеон героев, ну, разумеется, красных героев. Потом рухнула страна, с ней рухнул и пантеон. Нам пишет читатель, разве фильмы типа «Ленин в октябре» или «Человек с ружьем» могут дать объективную картину событий столетней давности?
Ну, во-первых, фильмы никогда не давали стопроцентную картину реальности событий столетней давности, просто потому что никто, ни актеры, ни сценаристы, ни режиссеры не жили 100 лет назад, поэтому это все равно уже какое-то искажение будет. Эти прекрасные фильмы, их можно посмотреть, они дают образцы хорошей актерской игры. Почему нет? Это определенный взгляд на революцию. Почему его сейчас не показывают?
Ну, уже лет 25 как не показывают.
Вот и у меня и возникает вопрос, а почему? Почему их не показывать? Есть прекрасные фильмы сталинского времени о войне. Может, их тоже с удовольствием бы народ посмотрел. Почему их не показывают? Потому что хотят показать другой взгляд на события.
Но так получается возвращение к старой мифологизации, которая, собственно, уже была и которая, ну, может быть, и не выдержала испытания времени.
Не-не-не, подождите. Если нам говорят сейчас, что у нас свобода слова, разные точки зрения, то почему одна точка зрения? Почему та точка зрения не показывается? Ну, если мы посмотрим фильм «Ленин в октябре», мы что, все сразу марксистами станем, что ли? Ну, конечно, нет. Это же, ну, это интересно, здорово, это что-то добавит в понимание, но это не сделает автоматически вас сторонником какой-то политической системы. Что же касается пантеона героев, то здесь вопрос вообще очень сложный. Конечно, в Советском Союзе пантеон героев состоял исключительно из деятелей красного цвета. Это понятно, потому что это победа в гражданской войне. В этом пантеоне были люди, на мой взгляд, и недостойные, хотя большинство не вызывает никаких сомнений. Будённый, Ворошилов, Сталин, Ленин, а вот товарищ Свердлов, уже, знаете, какие-то сомнения возникают.
А товарищ Котовский?
Товарищ Котовский тоже сомнений нет. Ну, уголовное прошлое забыл, как говорится, получил амнистию, честно боролся. Кстати, дисциплина была в его дивизии, потом крепким хозяйственником был, но и был в результате определенных действий убит. А вот товарищу Свердлову большие вопросы за расстрел царской семьи. Вы знаете, вот много темных пятен вокруг этого товарища есть. И такие товарищи, которые были террористами, например, в 1905 году, они тоже вошли в пантеон героев. Ну, например, в Санкт-Петербурге есть парк имени Бабушкина. Вот мои дети, когда мы туда ходили, говорили «Бабушкин парк». Но он не в честь бабушки назван, а в честь революционера Бабушкина. Кто не знает, значит, за что он стал парком. В революцию 1905 года рабочий Бабушкин из кружков, где он с Крупской писал рефератики и читал, 2 вагона с оружием вез, значит, в одно из восставших мест. Его остановили, нашли оружие и прямо на месте расстреляли. Вот давайте представим ситуацию. Сейчас некий активный рабочий вез бы 2 вагона с оружием. Ему что, молоко бы выдали?
За вредность, за вредность,
конечно. Ну, а теперь представим, что этот активный рабочий находится в Сирии и везет это оружие тем, кто борется против законной власти государства. Вот, и он стал парком потом. Ну, вопросов-то к нему тоже много. Поэтому, если мы хотим как-то пересмотреть пантеон героев, надо оставить всех тех, кто честно сражался за свои идеалы, не предавал родину. И здесь могут быть и деятели белого движения. Ну, вот, например, я в Сибири был. К Колчаку очень негативное отношение. Забыто, что он был полярным исследователем. Забыто, что он сражался в Первую мировую, там был лучшим специалистом по минным постановкам. А вот порки, расстрелы, карательные экспедиции, которые, может, он даже не посылал, от его имени делались в Сибири, а их там помнят, до сих пор помнят. И Колчак не герой для них. Поэтому Колчака вот в пантеон героев не удастся, никак не получится. А Деникин, вот какие претензии к Деникину? Он боролся за Россию, за ее будущее, проиграл, боролся благородно, может, поэтому проиграл, потом отказался сотрудничать с нацистами, оставил прекрасные мемуары, но честно боролся за свое видение будущего России. Вот почему Деникин, как честный русский офицер, не может быть в этом пантеоне героев, рядом с Будённым и Ворошиловым, с которыми он боролся? Вот их соединить надо, понимаете? Они каждый честно боролся за свое видение России. В этом и трагедия. В этом и трагедия. Но надо мерзавцев с обеих сторон отделить от честных людей, которые боролись за свои идеалы.
У нас был звонок из Москвы.
Петр. Да, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер. Ну, современники 17-го года, февраля-марта, тоже все без исключения называли это переворотом. Это первое. А второе, значит, все-таки... Извините, я свою скромную лепту хочу внести. Царскую семью не расстреливали. Расстреливали семью Романовых, бывшего царя. И все великие князья назывались бывшими тогда. Вот что касается Деникина, всех примирять, я абсолютно с этим не согласен. Все-таки господин Деникин, он воевал на стороне белых. Они подняли это вооруженное восстание против новой власти. Они поставили это в тяжелейшее положение новое советское правительство. Свердлову расстреливать царскую семью и Владимиру Ильичу было абсолютно не нужно. Это было... У них были совсем другие планы, судить их народным судом. Вот это же все было. И у меня такой вопрос господину Старику. А сколько бы вы баллов поставили по знаниям нашего самого известного политического деятеля российского в области истории? Я ставлю ему твердую двойку. Вот так запутывать мозги российскому населению, как это делает он, у меня просто, мне становится просто стыдно, и волосы встают дыбом. Спасибо.
Спасибо.
Ну, такой хороший вопрос начали задавать, и в конце назвали меня господином Стариковым. Ну, товарищ Стариков. Ну, у нас же, во-первых, меня всех коробит, когда ко мне обращаются господин. Во-вторых, столетие революции. Так что товарищ Стариков, никаких господ. Как говорили господа все в Париже. Да? Это первое. Второе. Ну, ваша трактовка того, что произошло с царской семьей, частично я с ней готов согласиться. Да, действительно, была расстреляна уже не семья царская, а семья Романовых. Давайте скажем так, что от этого изменится. По-моему, не изменится ничего, потому что было совершено гнусное преступление, убийство без суда и следствия невинных детей Николая II. И это преступление запятнало собой революцию. Поэтому тот, кто отдавал этот приказ, он выполнял преследовал какие-то свои цели, но никак не цели революции. И, на мой взгляд, за убийством царской семьи стоят наши британские партнеры, которые через агентов влияния в определенных большевистских структурах, в первую очередь, на мой взгляд, Свердлова, продавили это решение. А Владимир Ильич Ленин действительно к нему не имеет никакого отношения, и кровь Романовых на нем не находится. Что же касается исторических познаний, я так понимаю, что вы намекаете на нашего национального лидера, то я думаю, что историю он знает прекрасно. Во-вторых, он работник, бывший работник спецслужб, у них тоже специфический взгляд, потому что всевозможные шпионские страсти для них это не выдумки, а реальность, которой учили и чем они занимались. Это второе. И третье, не надо забывать, что руководитель государства взвешивает каждое свое слово. Поэтому он, может быть, знает историю так, думает так, но сказать в определенный период должен так, потому что руководитель страны – это отец народа. Отец народа должен подбирать каждое слово так, чтобы в народе все было хорошо. Ну и у нас, к сожалению, президент очень часто играет роль психотерапевта. К сожалению, потому что должны бы министр финансов хорошо работать, правительство не давать поводов для таких терапевтических, психотерапевтических сеансов. А иногда приходится вот президенту в прямом эфире успокаивать весь народ.
Звонок из РУЗы. Тельман.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос будет, товарищ Старикова. По поводу того, что на чьи деньги, он тоже революцию провели, вот, допустим, Ленин, Парус и все остальное, это все эти люди, да? И революция ведь началась, можно сказать, еще не в 17-м году, а намного раньше, еще когда было великое стояние в полках, там противостояние Британии на окопах на этих, в Германии. И оттуда возникает вопрос, финансировалось-то получается та же самая, что происходит и сейчас, с Германии, с Америки там.
То есть вопрос про финансирование революции.
Значит,
понятно.
Значит, тут брал ли Ленин деньги у немцев? Не брал. Финансировали ли революцию? Безусловно, революция – это очень затратное дело. Финансировали, иностранные деньги в революции участвовали. Что касается Британии, это 1917 год, это разложение армии после приказов Временного правительства. До этого никакого Британии никогда не было. За это просто расстреляли бы на месте.
Можно сказать, что сейчас к власти в России пришли контрреволюционные компрадорские силы, не потому ли годовщина революции у нас стыдливо замалчивается?
Ну, собственно говоря, мы живем при определенном социальном строе, и мы начали сегодняшнюю программу с того, что этот социальный строй сегодня не выработал своего отношения к столетию революции. Вот никакого отношения нет, поэтому лучше промолчать. Такая позиция мне не представляется правильной, но она сегодня такова.
Продолжим после перерыва.
Из глубины. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России.
Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Из глубины.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда», общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков. Мы обсуждаем тему столетия революции, почему это не обсуждается в обществе или обсуждается, но мало, недостаточно, не глубоко, поверхностно, вскользь. Очень много было звонков, много пишут на WhatsApp. Наш телефон 8 800 297 02. Олег.
Алло.
Да, прошу, вы в эфире.
Добрый вечер, ведущий, гость. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, революция это была подготовлена давно. Еще в дневнике Достоевского он сказал, что именно интернационал решил провести революцию в России, потому что не было противления ни во власти, ни в народе. И то, что отдали власть именно большевикам на растерзание страны, это временное правительство. И прекрасно, и Ленин был знаком и с Керенским, и Милюков, и все прочее. А тем более еще вызвали, когда Ленин не способен был на гражданскую войну, а Троцкого прислали с Америки, гражданин Америки, Лео Бронштейн, 300 еще этих комиссаров. И пошла Селезня. И не надо, там белые, конечно, поддерживали Антанта. А кто поддерживал Троцкого? Он ездил на броневике, бронепоезде, который американцы ему поставили, по новейшему словом техники. И вот эта гражданская война была, это специально убийственная, чтобы побольше побить народу.
То есть ваш вопрос в чем?
А проект какой коммунистический? Он тоже был ненадолго. Романовы 300 лет продержались, а мы продержались 70 лет.
Понятно.
Давай. Ну, опять крик души. Значит, сразу скажу, что интервенция, так называемая, началась по приглашению Троцкого. Он дал распоряжение руководителю Мурманского совета, по-моему, фамилия Юрьев, он пригласил наших британских партнеров спуститься с кораблей, которые там стояли. Вот так началась интервенция. То есть, это исторический факт. Интервенция началась по призыву Троцкого, а не по призыву Деникина, Колчака там или еще кого-нибудь. Это первое. Второе. Да, действительно, гражданская война – это определенная ситуация, которая быстро разрушает государство. И она была выгодна кому угодно, но только не России, не российскому народу. Поэтому, конечно, за организацией гражданской войны стоят внешние силы. Но это не секрет. Опять же, берем Чехословацкий корпус, именно его восстание считается историками спусковым крючком гражданской войны. Этот Чехословацкий корпус был на службе французской армии. Деньги выдала Антанта, об этом еще Ленин писал. Ну, то есть, наши британские и французские партнеры сделали все, чтобы организовать гражданскую войну в России. Большевиков они недооценили, они считали, что большевики быстро разрушат страну и исчезнут куда-то, большевики остались, оказались талантливыми, честными, оказались мечтателями, в хорошем смысле этого слова, которые готовы были строить страну. И строили. Но вот хотел опять вот одну реплику, да, вот опять мы говорили о каше. Вот пишет человек, как можно говорить, что революцию сделал Ленин, он всего лишь сплотил народ на свержение самодержавия помещества. Ленин не свергал самодержавие, уважаемые радиослушатели. Ленин сверг либералов, которые предательским образом свергли самодержавие. Ну, давайте хоть в этом-то факте мы с вами сегодня разберемся.
У нас звонок из Королева.
Вечер добрый.
Добрый.
Уважаемый ведущий и уважаемый
Николай Викторович.
Викторович, вот у меня к вам такой вопрос. Можно ли вот считать, ну вот я как в теории скажу, значит, что белые проиграли просто потому, что каждый из их вождей, будь то Колчак, Врангель или Деникин, или Юденич, мнил себя Наполеоном и тянул одеяло на себя. И не смогли они договориться вместе, значит, чтобы как это смогли большевики сделать, которые под единым начальством Троцкого победили поодиночке их всех.
Да, мы вас слушаем.
Вот очень хороший вопрос, спасибо. Значит, коротко о причинах победы Красной в гражданской войне. Конечно, не исчерпывающе назову, но основные. Вот это вот тоже уже забыто. Красные были государством, а белые были повстанцами, а не наоборот. У красных были склады, у красных были призывники, у красных была армия, а у белых было добровольчество. Они призыв начали только на определенных этапах. Это первое. Значит, повстанцы боролись против государства. Это одна из причин. Второе. У большевиков не было никаких разночлений. Это была одна партия, одна структура, Троцкий главнокомандующий, Ленин политический лидер и выстроенная политическая структура. У белых действительно было разноголосица и не было единого командования. Но вопрос почему? Как только вопрос о командовании встал, то Деникин сразу же достаточно благородно и правильно передал бразды правления Колчаку. Но белые почему-то никак не могли договориться наступать одновременно в одном направлении. И здесь мы упираемся в самый главный вопрос. Почему? Почитайте их мемуары. Оказывается, британские в основном и частично французские советники, которые были, настаивали на наступлении в другую сторону от того, чтобы белые соединились. Ключевая точка – это Царицын, Сталинград. Если бы белые взяли тогдашний Царицын, сегодняшний Волгоград, а на мой взгляд должен называться этот город Сталинградом, гражданская война могла пойти в совершенно по-другому. Так вот, Колчак наступал в другую сторону, Деникин в третью сторону, Юденич в пятую сторону. Они слушали союзников, и союзники белое движение похоронили.
У нас звонок из Москвы. Александр.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Викторович, вы видите, что совместить и примирить белых и красных, как вы пытаетесь, это все равно, что примирить рабов и господ. Вот. И почему этот вопрос возник? Потому что после 91 года пришли к власти новые господа из советской номенклатуры. Понимаете? И это, в общем-то, примирить-то, каким образом это можно примирить? И во Франции, собственно говоря, никто монархию, там какие-то проценты такие, маргинальные проценты высказываются за монархию. А в общем-то республиканское мышление, вот это просвещенческий стиль, вот он преобладающий, господствующий.
То есть вопрос в том, что примирение у нас невозможно?
Нет, невозможно.
Нет, тут вопрос глубже. Если я правильно понял вопрос уважаемого радиослушателя, он сказал следующее, что ему кажется, что под видимостью примирения белых с красных и красных хотят примирить эксплуатируемых и эксплуататоров. Вот ему что кажется. Но тут же он переходит к Франции и говорит, что во Франции, значит, республика, но там же такой же капитализм. Значит, там эксплуатируемые и эксплуататоры каким-то образом примирились. Если они могут примириться во Франции, значит, они могут примириться и у нас. Но когда я говорю о белых и красных, я имею в виду примирение столетней давности, о той гражданской войне, а не о сегодняшней социальной розни. Сегодня говорить о примирении эксплуататоров и эксплуатируемых очень сложно, потому что разница в доходах у нас гораздо больше, чем в той же самой Франции. И до тех пор, пока эксплуататоры не проявят, не знаю, элементарного какого-то здравого смысла и не начнут в большей степени делиться плодами со своими работниками, а говорить о каком-то примирении крайне сложно. Отсюда и интерес к левым идеям, которые сегодня есть в обществе. Отсюда запрос на социальную справедливость. Люди ее не чувствуют. Отсюда популярность Ленина. Отсюда популярность Сталина, когда говорят, Сталина на вас нет. В смысле, что вы уже соки все выпили, пришел бы Сталин, хоть какой-то порядок навел. Поэтому, уважаемые предприниматели, уважаемые крупные предприниматели, от вас сегодня зависит, от вашего поведения во многом социальная стабильность в обществе. Ну и, конечно, она зависит от государства.
Звонок из Москвы. Максим? Кирилл?
Добрый вечер.
Добрый.
Да, Кирилл. Скажите, пожалуйста, Николай, во-первых, почему вы так согласились, что расстрел был не государевой семьи, а просто там обычных кого-то. Ну, это ладно. А второе, я просто хотел бы тоже крик души такой произвести, что вот какой народ, такая и власть. Вот народ забыл свои истоки все, и это было еще до 905-го, чуть-чуть пораньше там это случилось, да? Начали там гнать друг друга, одни в одну сторону, другие в другую, и вот это более 100 лет уже продолжается и пока. Примирение каких-то белых, красных там и так далее, это все тоже невозможно без одного начала. Это вера. Это единственное, что может объединить такие разносторонние племена, как мы с вами. Ну вот, собственно.
Спасибо.
Благодарю вас.
Все-таки сегодня, уважаемые радиослушатели, вы больше философствуете, размышляете, это очень хорошо, но вопросы не задаете. А вот вопрос у меня пришел по Вайберу. Значит, разница ли всего лишь в том, что красные нам к 90-м оставили могучую страну, а помещики и спекулянты ее, дальше нецензурно, так же, как и царская Россия оставила нам ничего, то есть не оставила ничего. Подождите, дорогие друзья, это как это так? Царская Россия не оставила нам ничего. А вы карту России 1913 года видели? Это сегодняшняя Россия, все постсоветское пространство, за маленьким исключением.
Плюс Финляндия с Польшей.
Плюс Финляндия с Польшей. Это что значит? Царская ничего не оставила? Это как так? Вот давайте мы договоримся, что под словом примирение, мне нравится примирение, давайте уберем его, назовем это преемственность. Были российские руководители под названием цари, которые расширяли страну, которые служили государству и народу, как они могли служить в то время в тех исторических условиях, и создали самую огромную страну в мире, и народ, и те, кто им руководил. Дальше пришли генеральные секретари, которые, несмотря что страна распалась, смогли ее собрать в страшных лишениях, провести индустриализацию, коллективизацию, победить в самой страшной войне в мировой истории и сделать страну такой могущественной, какой она никогда не была при царях. В чьих интересах они действовали? В интересах государства и народа. Так вот, это все одна единая линия. Нельзя противопоставлять империю и Советский Союз. Это одно и то же. Добавляем туда еще Российскую сегодняшнюю Федерацию, и вот у нас историческая преемственность.
Краткий вопрос, краткий ответ. Зачем нам вообще память о 7 ноября?
Потому что это важнейшее историческое событие в нашей истории, которое мы должны знать.
День Победы не вытеснил его в памяти?
Одно другого не заменяет. Это два важнейших события.
Спасибо.
Из глубины. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.